Глава 7. Шорохи в диком лесу. Оленухи, испуганные человеком, собакой, медведем, перемахнули через пологий гребень горы, поднялись к густой пихтарник, заросший понизу высоким папоротником, и тут только замедлили бег. Потом остановились и долго, минут 5, все как одна прислушивались, нервно пошевеливая большими ушами. Молодые сбились в кучу, но уже через несколько минут успокоенные шелестом леса начали рвать траву, чесаться зудящими лбами о шершавые стволы старых пихт и даже шалить. Старые оленухи тоже успокоились, потянулись за травой и свежими веточками. Только одна все ходила взад-вперед, всматриваясь в темную глубину леса. Ждала. Сколько забот принес ей приемыш, не сосчитать и не упомнить. Как только началась весна, а с ней и передвижение животных, так хоббик сделался просто неузнаваемым. Сперва эта встреча на глазах стада с собакой, похожей на волка. Прошло какое-то время, и новое приключение. Хоббик привел к стаду годовика медведя. Снова была паника, стадо умчалось, а о хоббике не было вестей почти сутки. Оленуха перестала есть, ходила, опустив морду и страдая, но озорное дитя прибежало и, как ни в чем не бывало, потерлось боком об ее старую шерсть. В стаде, приютившем хоббика, жизнь, тем не менее, шла своим чередом. Незаметно исчезла сперва одна стельная оленуха, потом вторая, третья, четвертая. До этого они ничем не отличались от других ланок, разве что потолстевшими боками да грустно-тревожным взглядом больших выразительных глаз. Так же паслись, так же жадно лизали мокрые камни в родниках, резво бежали от малейшей опасности, но в движениях их проскальзывала какая-то особенная осторожность, словно собственная жизнь сделалась для них вдвойне дороже. В часы отдыха эти оленухи не раз вдруг открывали сомкнутые веки и, повернув тонкую нервную голову, с немым удивлением смотрели на свой выступающий живот, где что-то толкалось, жило, заставляло сердце сжиматься от предчувствия необычного. Иногда к стельной оленухе подходила какая-нибудь старая, опытная самка и самым серьезным образом обнюхивала ее, словно доктор на приеме, а будущая мама стояла тихо, покорно опустив голову. Таинство появления на свет нового существа происходило в одиночестве и без посторонних услуг. Почуяв приближение решающих часов, оленуха незаметно, чаще всего ночью, уходила из стада и отыскивала примеченное вчера или еще раньше укромное место. Таким местом оказывался густой кустарник среди чистого леса, где за листвой никто не увидит лежащую ланку, а она из своего укрытия заметит всех, кто появится в редком лесу. Никто не видит и не знает, как и когда родится малыш. Головой, мягким движением ног, ланка подтолкнет его ближе к себе и начнет вылизывать без конца, пока маленькое худое существо с выступающими маслами не устанет от долгого, но очень необходимого туалета и не потянется инстинктивно к вымени, чтобы первый раз в жизни прильнуть к источнику существования. На другой день ослабевшая ланка подымется. И олененок захочет встать, будет долго и неуклюже пристраивать непослушные ножки, падать, тыкаясь волосатенькими губами в землю, но все же подымется. Осмотрит сонными глазами мир под новым углом зрения и постарается опять же, пусть не с первого, а с восьмого захода, но отыскать материнское вымя. Ланка второй раз начнет вылизывать пятнистую шубку малыша, его нос, ножки, спину, будет отгонять надоедливых мух, если жарко, будет часами стоять под пихтой, если дождь, а малыш в это время постарается переступить с ноги на ногу, пройти расстояние от морды матери до ее задних ног. Проголодавшаяся Ланка заставит малыша лечь, и он послушно ляжет и подремлет, пока какая-нибудь противная зеленая муха не прожужжит в самое ухо, и он, испугавшись, проснется и будет жмуриться, следя за полетом странного надоедливого существа. А оленуха пощиплет поблизости траву, быстро сбегает к ручью, где горьковатая вода, и также быстро прибежит. Дальше начнется жизнь на ногах. Олененок побредет за матерью, и они будут ходить день, другой, пятый. Ноги малыша сделаются устойчивыми. Он попробует бегать, шатаясь и расставляя копытца пошире. Их одиночество закончится в тот самый день, когда Ланка почувствует вблизи свое стадо и также незаметно войдет в него, как и уходила. Оленухи издали будут рассматривать свою похудевшую подругу и ее пятнистого сынка или дочь. Если очутятся рядом, потянутся с добрыми глазами к олененку, обнюхают, дотронутся под насторожившимся взглядом матери до нежной шерсти и отойдут, запомнив нового члена своего сообщества. В течение мая в стаде, где ходил Хобик, все время кого-нибудь не хватало. А потом прибавилось 6 оленят, грациозно скачущих, нарядных в своих пятнистых шубках. Что касается Хобика, то он только посматривал на малышей издали. Мужской этикет не позволял проявлять излишнее любопытство. Но когда однажды, проходя мимо сонного олененка, мамаша которого отлучилась, он перехватил его испуганный взгляд, фукнул. Остановился и как-то издали, вытянув шею, приблизил к маленькому свою рогастенькую голову. Олененок округлил глаза, съежился, а Хобик гордо выпрямился и равнодушный, даже надменный, зашагал дальше. Точь в точь, как тот рогастый, занятый своими делами самец, когда-то испугавший Хобика возле солонца. А тем временем стадо уходило выше, к перевалам. Днем олени отдыхали, укрывшись где-нибудь в чаще малинника, сыто вздыхали и старались удержать около себя слишком резвых одногодков и тянувшихся к самостоятельности велорогих старших. Эти последние понемногу обретали горделивую осанку, все чаще независимо вскидывали морду с костяным украшением над твердым лбом и раздували ноздри. Утренние и вечерние зори для оленей считались рабочими. Они все без исключения паслись, облюбовав какую-нибудь сладкотравную поляну, а, набив животы, ощущали неодолимую потребность отыскать солонец, и тогда шли по тропам на голые осыпи или к границе луга, чтобы насладиться острой соленой водой из-под камней или полизать оставшиеся с осени куски каменной соли, когда-то сброшенные для них лесниками. Если не удавалось отыскать солонец скоро, олени готовы были идти день и ночь. Потребность эта, похожая на жажду, заставляла их вновь и вновь процеживать сквозь зубы грязь на тех местах, где в давние времена лежала соль, грызть корни деревьев, когда-то пропитавшиеся солью, пробегать большие расстояния. Виновата в этом была сладкая трава высокогорья. Остаток ночи животные спали, выбрав место с труднопроходимыми подходами. Хобик боялся ночи почти так же, как одиночество. Он не отходил от своей доброй охранительницы, ложился возле, поджав ноги и вдыхая ее запах. Трудно себе представить молодняк без матерей и старых опытных оленух. Так же трудно, как детей человеческих, лишенных семьи и близких. Ничем не могли защитить оленухи своих маленьких. Природа отказала им в средствах защиты. Разве отбить копытом дерзкого шакала или голодного дикого кота. Но зато та же природа наделила их исключительным чутьем, слухом и зрением, быстрыми ногами, способными унести оленей со скоростью легкового автомобиля. Убежать, скрыться — вот та главная наука, которую денно и нощно преподавали взрослые оленухи своим подрастающим детям. Хоббик был способным учеником, но со странностями. Он довольно хорошо усваивал уроки жизни, тем более что осенью прошлого года перенес кое-какие неприятности. Шрамы на его спине напоминали об атаке дикого кота, а открытые пространства — о когтях орла, падающего с неба. Но в поведении Хоббика проскальзывала явная раздвоенность ощущений. Вдруг он шел навстречу опасности, дружил с каким-то шалым медвежонком, давался человеку и потом долго носил на себе его запах. Хоббик быстро рос и мужал на глазах. Шкурка его, потемневшая с приходом весны, сделалась похожей на цвет кофе с молоком, только живот и ноги оставались чуть светлее. Щетинились усы, вырастали острые, уже раздвоившиеся рога. Он все чаще застывал в позе горделивого вызова. А когда баловался, то делал такие высокие прыжки, что оленуха не сводила с него зачарованного взгляда. Как он бежал гордо и красиво, выбрасывая ноги, широкой грудью раздвигая кусты и заламывая рогастую мордочку назад, как виртуозно и легко перескакивал через камни, ямы, как задиристо искал шутливой драки со сверстниками. Столкнувшись как-то с парочкой енотовидных собак, он вдруг раздул ноздри и, отшвырнув острым копытом траву, бесстрашно скакнул на них, целясь рогами. А потом гнался, упоенный боем, а, возвратясь, долго округлял неостывшие жаркие глаза и фукал, всем видом своим показывая, что способен не только пугать приемную мать своим неразумным поведением, но при необходимости и защищать ее. В горах погрохатывало, это срывались лавины. Почему-то они больше падали по ночам. Может быть, потому что ночью меньше других звуков, и отчетливее слышны дальние катастрофы. А вернее другое. Что отсыреет и оттает днем, то, отяжелев, скатывается несколько часов спустя, то есть ночью. Как не были расчетливы и осторожны оленухи из стада Хоббика, их не миновала беда. Пересекая хребет в поисках солонца, олени на утренней заре поднялись по слабо облесенному гребню горы и остановились в нерешительности. Другая сторона хребта, поверху опоясанная ноздреватым снегом, так круто падала вниз и оказалась такой голой и непривлекательной, что испугала опытных ланок. Наверное, они бы повернули обратно, не покажись внизу под хребтом, пологой увал с редким пихтарником, сквозь который поблескивали лужицы, верный признак родниковой воды, богатой солями. Потоптавшись, две ланки осторожно шагнули на снег. И два сигалетка, любопытные ко всему новому, тотчас потянулись за ними. Хоббик со свойственным ему желанием сунуть свой нос всюду, где ей что-нибудь маломальски заманчивает, тоже выскочил перед своей приемной матерью, но она, охваченная смутной тревогой, тут же оттеснила его и подалась назад. Тонконогие оленята запрыгали по снегу. Он непривычно и щекотно тревожил их неокрепшие белые копытца. Материнская забота заставила двух оленух подойти к самому краю снежного карниза, чтобы выдворить оттуда разыгравшихся оленят. Если бы кто видел этот предательский нанос снизу. Громадным козырьком висел он по всему гребню горы, отбрасывая длинную тень на чахлый кустарник. Тысячи тонн непрочного, отяжелевшего, и только сверху чуть-чуть подмороженного снега висели над пустотой. Едва хоббик успел отскочить метров на 8 к приземистым, суховершинным пихтам, как снег дал трещину, и мгновенно, пугающе, бесшумно исчез на протяжении добрых полусотни метров. Совершенно отвесный обрыв возник в 3 шагах от хоббика. Оленуха каким-то чудом удержалась на самом краю, а 2 ланки с малышами и 1 велорогий, вышедшие дальше других, исчезли с такой же поразительной быстротой и бесшумностью, с какой рухнул вниз снег. Из глубины долины поднялась сизая, похожая на дым, снежная завеса. Она клубилась и росла на глазах. Тогда же раздался глухой, но сильный удар, как хлопок в гигантские ладоши. Это с громким выстрелом сомкнулась вакуумная пустота, образовавшаяся позади рухнувшей лавины. Стадо дрогнуло и умчалось. Над местом катастрофы закружили 4 грифа. Они описывали круг за кругом, понемногу снижаясь, и высматривали с высоты, нет ли поживы. Пожива была, только глубоко под снегом. Какие бы страшные события ни случались, олени их забывали. Где-то в сознании, конечно, откладывалось короткое решительное «нет» всему угрожающему и столь же решительное «да» всему полезному и хорошему, но информация оставалась до поры до времени затененной. О ней вспоминали только к подходящему случаю. Стадо, потерявшее 5, все-таки не отказалось от попытки перекочевать в соседнюю долину. Старая оленуха повела в обход, но не по лесу, а выше, надеясь потом спуститься к облюбованному месту. Хоббик опасливо поглядывал по сторонам. Открытое место. Олени паслись, не отходя от согнувшегося березняка, ночевали в лесу, перед рассветом вышли на луг, стали спускаться в долину, и вдруг стадо насторожилось. Запах человека. Метрах в 10 выше дна долины на каменном носу скалы темнел неширокий выступ, поросший желтой азалией и цветущим барбарисом. Туда вела разрушенная стена, похожая на древнее сооружение с крутой каменной лестницей. Вот с этой красивой площадки как раз и потягивало страшным. Удобное место для контроля над долиной, напоминающей зеленое корыто. Редкий лес с плешинами луга просматривался очень хорошо, а прицел отсюда лучшего и не сыщешь. Хоббик пошел вперед. Вызывающее бесстрашие привело его на поляну, которая сверху была видна, как на ладони. Короткий ствол винтовки высунулся из-под мокрого куста на площадке. Старая оленуха потянулась за хоббиком и загородила цель. Ствол винтовки дрогнул. Видно, охотник несколько секунд размышлял, брать ли ему молодого красавца или остановиться на большой оленухе. Нанесло порыв ветра, орешник заходил из стороны в сторону, и ветка совсем закрыла оленей. Напряженный взгляд увидел только качающееся зеленое пятно. Охотник тихо выругался, а когда куст успокоился, за ним уже никого не было. Олени ушли. Козинский выполз из-за куста, поставил у камня ружье, лениво потянулся и зевнул. Неудача не очень смутила его. Целей патрон. Под скалой рядом со спальным мешком лежал битком набитый рюкзак. Есть чего пожевать. А олени от него не уйдут. Браконьер спустился вниз. Со дня суда прошло немало времени. Когда огласили приговор, Козинский сразу же решил, что уйдет. Толпа у выхода, раскрытые, словно для приглашения ворота, растерявшийся участковый, шепотом сказанные жене слова, прорыв через испуганно расступившуюся толпу, прыжок во враг, шелест листьев, затухающий шум на станичной улице, и все. Свобода. В километре от станицы он пошел уже спокойно. Лес — его стихия. Казинский знал, куда двинется погоня. Они, конечно, решат, что преступник ударился на юг, в безлюдный заповедник, а он не пойдет на юг. Вообще никуда не пойдет, перележит день-другой здесь, на крутом склоне скалистого хребта, покрытого щетиной джунглей. Отличное место. С поднимающейся над головой каменной стены можно видеть дорогу и контролировать ее. Через час вот только отдохнет, в руках у него будет винтовка, пояс с патронами, бинокль и даже пара банок консервов, оленину в собственном соку. И как это он догадался оставить стеклянные баночки вместе с ружьем в своем тайнике? В назначенное время около старого дуба сын не показался. Ничего, подождем. Видно, за их домом наблюдают. На третий день, убежденный, что засады больше не существует, браконьер вылез из своей норы и благополучно добрался до условного места. Он постоял минут 40 за кустами и вдруг улыбнулся. Его сынок Петька вставал, позевывая в каких-нибудь 20 метрах от него. Спал чертяка, дожидаючись. — А я с 4 утра туточки лежу, — сказал Петька, вытирая губы после отцовских поцелуев. — Вчера милиция уехала искать тебя в заповеднике, но мы с матерью и решили, что теперь можно. — Как мать? — А ничего, завтра сама обещала сюда. — О, добре, дам указания, как жить. — А ты? — Когда у нас большой праздник-то? — Ну, юбилей этот. Через 2 года. Вот тогда и приду, к амнистии. А пока подышу лесным воздухом. За меня не бойся, летом проживу у перевалов, на зиму спущусь сюда. Он умолк и прислушался. Винтовки из рук не выпускал. Теперь это был страшный человек, готовый на все. Но у Петьки он не вызывал страха. Парень считал отца храбрым и смелым, вот и все. Подумаешь, оленя убил. Ты рюкзак приготовь и заранее снеси в кусты, — сказал отец. Вот список, что надо положить. Спальный мешок, тот, что полегше. И бритву не забудь, слышишь? Беглец прожил неделю вблизи станицы, жена приходила к нему 2 раза, и только когда добрые соседи шепнули, что за ней наблюдают, отсоветовала мужу сидеть тут, мало ли кто может наткнуться. Казинский уже с полной выкладкой ушел на запад, понемногу склоняясь к перевалам. Стрелять воздерживался, вот только этим утром, когда захотел свежатина, и то неудачно. Скалу, выдвинутую поперек долины, он облюбовал из-за хорошего обзора. Внизу, где густо стоял шиповник, Казинский устроил логово, положил спальный мешок, рюкзак, раз в день жег костер из мелкой щепки, чтобы дыму поменьше. Родничок нашелся рядом. День проводил в лесу, часами лежал на верхней площадке. Скучновато, но не скучнее, чем в Сибири. Когда олени скрылись и охота сорвалась, Казинский еще раз осмотрел долину в бинокль. Тихо, час обеденный, сейчас костерок и... Что на сегодня? Рюкзак пока полон, вяленое мясо, крупа, даже лук. Фляга со спиртом до сих пор не расщата. Моросил дождь. Брезентовый плащ с капюшоном потемнел. День не для прогулок. Поесть и спать. Еще раз осмотревшись, Казинский раздвинул мокрые колючие кусты, прошел сквозь них, подняв ружье, чтобы не замочить, и, когда пригнувшись, достиг своего логова, то мгновенно вскинул винтовку на руку, сжавшись, повел стволом вокруг, ежесекундно ожидая откуда-нибудь страшного руки вверх. Минута. Другая. Утерев вспотевший лоб, Казинский еще раз обвел взглядом свое убежище. Спальный мешок на месте. Белая бритва, мыло и полотенце лежат на выступе камня. Все как оставил, но рюкзака нет. Казинский нагнулся, потом опустился на колени, изучая землю. Неясные следы на мелко битой щебенке. Свежий пролом через кусты, вот здесь вор вышел. Рюкзак он тянул волоком. И, наконец, четкий след на глине, след, очень похожий на босую ногу человека. Медвежий след. Обозленный, как 100 чертей, браконьер пошел по этому следу через лес и шел бы, наверное, до самого вечера, но вор ушел в такие джунгли, куда только ползком лезть. Козинский обошел переплетенные лианой джунгли, кружил по лесу добрых 2 часа, след потерял окончательно, и тогда, с сердцем выругавшись, пошел назад, решая по пути, что делать. Идти ли теперь к Саховке за пополнением или оставаться на подножном корму? Странный медведь. Как он не испугался человека! Еще не было случая в горах, чтобы медведь обокрал охотника. Ладно, там туриста или лесоруба. Это случалось. Но человека с ружьем... Браконьер еще раз вспомнил об оленях. Вот когда пригодилось бы мясо. Лобику в этот день не везло. Он бродил по лесу голодный, а тут еще дождь. Пока раздумывал, куда податься, дождь усилился, небо стало греметь. Медвежонок нашел сухую яму, свернулся в ней и уснул. Ночью встал было, но лес показался слишком неуютным, холодным, и Лобик, тяжело вздохнув, опять завалился спать, а на заре, когда пустой желудок требовательно напомнил о себе, вскочил, встряхнулся, сбивая налипшую глину, и начал с того, что деловито обследовал на берегу реки все валежины, выбирая из-под них личинки и червей. Маловато, но что поделаешь. Попался на глаза дикий лук, он поел и его. Целый день Лобик грустно бродил с горы на гору, раскапывая корешки и старые чинарики. Самый трудный месяц года. Вот начнется лето, тогда хоть черешня поспеет, а там малина, дикие груши. Пока же вроде Великого Поста. Козинского он почуял издали. Хотел уйти от греха, но сквозь запах чужого человека с ружьем прорвался вкусный дым костра. Не просто костра, а огня, на котором готовят очень лакомые вещи. Как уйдешь от такого соблазна? Лобик лежал под кустами и вдыхал ароматы, от которых сводил и живот. Костер погас. Запахи сделали слабыми, но медведь не уходил. Под скалой послышался шорох, сквозь шиповник продрался человек и начал карабкаться на скалу. Но вкусным пахло не от него, а снизу и ближе. На скале затихло. Козинский лежал и рассматривал в бинокль долину. Лобик сперва не смело, потом, живей, где трусцой, где на животе, подвинулся ближе к логову, ползком пролез под кустами и очутился прямо перед входом в каменное гнездо. Тут все успело пропахнуть человеком, дымом и ружьем. Сквозь эти запахи настойчиво давал себя знать и тот, который, собственно, и манил медведя. Запах шел от зеленого, туго набитого и застегнутого мешка. Уходя, Козинский все оставлял в таком виде, чтобы можно было собраться за минуту. Только бритва, мыло и полотенце оставались на камнях, да зачехленный отдельно спальный мешок. В рюкзаке лежал кусок вяленого мяса, хлеб и другие приятные вещи. Лобик тронул мешок лапой, перевалил с места на место, а затем, уцепив передними лапами брезент, поднялся и понес добычу перед собой. Напрямик проломился сквозь шиповник, очень удачно зацепил когтистой лапой за брезентовые лямки и поволок мешок по земле. По лесу снова шел на задних лапах, падал, волочил мешок, но все это проделывал прытко, подгоняемый возможностью погони и голодом. Он прошел под густой зарослью ежевики, вылез на камни, пересек щебенистую осыпь и, поднявшись на высотку, нетерпеливо скребнул лапой по рюкзаку. Тугой материал не разорвался. Серчая, Лобик хватнул за ремни зубами, и мешок расползся по швам. На камни вывалилось содержимое, что-то звякнуло, покатилось, но голодному Лобику до этого не было дела. Он впился в хлеб и, захлебываясь вкусной мякотью, в 1 минуту проглотил его. Потом настал черед мяса. Одолев его, он ощутил приятную усталость и сонливость, верные признаки насыщения. Нехотя стал разбирать остальное, обнюхал, развернул и легко вытряс аккуратно отглаженное белье. Материя почему-то раздражала Лобика. Он не без удовольствия превратил белье в лоскуточки. Раскатились по траве крепко закатанные стеклянные банки. Медведь повертел одну, покатал, но оставил в покое. Внимание его привлекла металлическая фляга с навинченной пробкой. Он поднял ее, уронил, попробовал на зуб и отбросил. Внутри забулькало, и Лобик снова потянулся к игрушке. Но тут низовой ветер принес запах человека, и Лобик почел за лучшее удалиться. Козинский прошел в каких-нибудь 200 метрах от остатков своего добра, но взял правее, в то время как Лобик, покачиваясь от сытости, уже осиливал вторую высотку, где и залег между камнями. Спал он крепко и долго, проснулся под утро от невероятной жажды и еще по темноте помчался вниз, но не к воде, а к месту пиршества. На высотке безмолвно и тихо кружились друг возле друга лисица и шакал. Они прибежали сюда одновременно и теперь дрались, хотя еще не знали из-за чего. Заметив Лобика, шакал поджал хвост и убежал. Только заплакал на прощание из кустов. Лисица же, настроенная по-боевому, нашла в себе мужество оскалить зубы, но медведь не удостоил ее даже взглядом. Он обнюхал банки, тронул лапой флягу. Внутри опять забулькало. Звук воды. А ему так хотелось пить. Долго вертел он флягу в лапах, бросал, пробовал на зуб, снова бросал, топал по ней. Фляга измялась, потеряла форму, но по-прежнему призывно булькала. И тут медведю повезло. Зубами он ухватил пробку, она отскочила, из горлышка потекло. И пока он разобрал, как горька эта вода, большой глоток покатился в желудок. Испугавшись, Лобик отбросил фляжку. А во рту у него все горело. Огненная жидкость разлилась внутри. Медведь не мог закрыть пасть, ошалело вертел головой, рычал и в великой горести своей так поддал лапой почти пустую флягу, что она отлетела шагов за 10. Огонь внутри стал тише. Пламень в пасти утихал. Но теперь Лобик почувствовал какое-то неистовство. Он поднялся на дыбы и пошел по камням, спотыкаясь и пошатываясь. Лобик ломал кусты, хватал пастью стволы деревьев, хрипло ревел, лесные жители терялись в догадках, чей это голос раздается ранним утром в березовом мелколесье. Скатившись почти кубарем с высотки, оглушенный спиртом, медведь набрел на ручей и жадно стал пить холодную воду. Сделалось легче, голова на несколько минут просветлела. Оторвавшись от воды, Лобик более осмысленно посмотрел вокруг. Но приятное состояние держалось всего несколько минут. Спирт, так коварно отравивший его, разбавился и с новой силой опьянил зверя. Лобик едва сумел кое-как вылезти из ручья. Качаясь, прошел он мокрым вереском от силы 20 метров. В голове у него помутилось, медведь упал и, неловко завалясь на бок, уснул тяжелым мрачным сном невоздержанного пропойцы. Мимо прошла лиса, посмотрела издали, уж не дохлые ли, подошла ближе, еще ближе, и вдруг одним прыжком очутилась в 7 метрах от медведя. Совершенно невероятный запах исходил от него. Лобик спал долго. Постепенно сознание его приходило в норму. Он задышал ровней, повернулся удобнее и, наконец, открыл глаза. Чувствовал себя больным. Но мир вокруг него выглядел устойчиво и реально, не как вчера. Мутным взором окинул он лес, камни, поднялся и зашагал к спасительному ручью. Воды выпил на этот раз страшно много, залез в ручей по брюхо, холод взбодрил его, и от ручья ловик пошел уже спокойней. На ходу перехватил какой-то травки, пожевал листьев спиреи, не потому, что проголодался, а скорее по внутренней потребности, и через час-другой почувствовал, что болезненная расслабленность проходит, силы возвращаются, и все становится на свое место. К банкам, валяющимся среди камней, его не тянуло.